Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня вы слушаете 106-й выпуск программы «Ради Русского Царства Великого». Наш телефон 8-495-959-59-39. Ну и сегодня, как и в прошлый четверг, я рад приветствовать у нас в гостях кандидата исторических наук, доцента кафедры теологии и социальной философии Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского Максима Бычкова. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Мы продолжим говорить на тему «Католическая церковь на рубеже веков», имея в виду 20-21 века. Но прежде чем мы это сделаем, мне хотелось бы сказать о том, что за прошедшие 2-3 недели я от вас, уважаемые радиослушатели, в социальных сетях в том числе получил достаточно много очень содержательных вопросов, писем, тех писем, о которых мы говорили с вами совсем недавно, что я рад, когда вы пишете мне в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. И просто сейчас упоминаю об этом, в частности, в связи с тем, что даже сам не ожидал, как много будет этих писем, поэтому прошу вашего терпения, я обязательно всем отвечу, но, конечно, на это потребуется определенное время, потому что, еще раз повторюсь, некоторые вопросы, они такие, что достаточно серьезно и долго нужно подумать, прежде чем высказаться в ответ на них. Вот. Ну и начиная нашу сегодняшнюю беседу о католической церкви на рубеже веков, мне хотелось бы напомнить, о чем мы говорили в прошлый четверг. Мы достаточно подробно поговорили о тех кризисных явлениях, таких модернистских, модернизационных явлениях в католической церкви, которые происходили вплоть до 70-х годов прошлого, то есть 20-го столетия. И сегодня вот мы с Максимом Алексеевичем собираемся поговорить о временах еще более близких нам, то есть с 70-х годов 20 века по настоящее время, причем сказать не только о тех вот, я, наверное, не побоюсь этого слова, таких апостасийных явлениях, которые имеют место быть, но и сказать о том, какая реакция, в самом лучшем смысле, традиционная реакция на эти явления существует в Европе, и не только в Европе, вообще в целом в католическом мире. Вот сегодня мы об этом будем и говорить. Ну, Максим, 70-е годы 20 века, тебе предоставляю возможность продолжить свой интересный рассказ.
Итак, мы с вами остановились на периоде понтификата Павла VI. Именно при этом римском папе заканчивает свою работу Второй Ватиканский собор, и именно на второй период его правления, понтификата, другими словами, приходится фраза, которую он сказал, что через то окно, которое когда-то открыл Иоанн 23, вошел дым из ада. И есть другой вариант этой фразы, что в церковь, имею в виду католическую церковь, проник дым сатаны. И во втором периоде своего понтификата Павел VI становится домоседом. Он уже никуда из Ватикана не уезжает. Но в то же самое время надо иметь в виду, что Второй Ватиканский собор – это не то, что все духовенство, оно согласилось, и все пошли в сторону модернизации, обновленчества. Нет, конечно. Второй Ватиканский собор проходил в условиях очень жесткой борьбы двух групп духовенства. С одной стороны, те, которые были сторонниками обновленчества, модернизма, и другая сторона, которые выступали против этого, и которые впоследствии получили название интегристы. Признанным лидером интегристов был кардинал Оттавиани, Альфредо Оттавиани. в годы, как раз, когда работал Второй Ватиканский собор, и, будучи крупным куриальным чиновником, конечно, принимал в нем участие. И был противником тех реформ, тех изменений, которые там предлагались. И в те годы он говорит следующую фразу. «Я надеюсь умереть до окончания собора, ибо тогда я умру, как кардинал Святой Римской Церкви». С одной стороны...
Показательное такое.
С одной стороны, мы можем сказать, что вот мечта Оттавиани не совсем сбылась. Он пережил Второй Ватиканский собор. Собор закончился в 65-м году. А все-таки Оттавиани еще проживет некоторое время. Но с другой стороны, уже в 70-х годах кардинал Оттавиани фактически отходит от церковных дел. С одной стороны, это возраст. Уже в годы Второго Ватиканского собора он практически слеп. Все свои речи он заучивает наизусть. А с другой стороны, само руководство Ватикана его постепенно выталкивает. Это ненужный человек. Он выстраивает препоны, он пишет письма, обращается к Павлу VI с требованием изменения, возвращения назад. И поэтому, вроде бы то он пережил Второй Ватиканский собор, и вроде мечта не совсем сбылась. А с другой стороны, если обратить внимание на год его смерти. Кардинал Оттавиани умирает в августе 79 года, а в 78 году избирают нового римского папу. Почему здесь надо, конечно, чисто хронологически подходить, то надо сказать следующее. В 78 году умирает Павел VI, после Павла VI избирается новый римский папа, он известен в истории как Иоанн Павел I, но правил буквально несколько месяцев. Поэтому в нашем, вот, может быть, рассказе можно его опустить. Там своя история, связанная с Банком Ватикана, исследованием махинации. И, в общем-то, как раз Иоанн Павел I умирает по причине того, что его отравили. Скорее всего, отравили.
То есть это как бы публично не доказано, но очень распространенная публично... точка зрения, да?
Нет, есть, в принципе, работа, имело место журналистское расследование. И который все-таки подвело к этой идее, что все-таки скотки его отравили. В частности, если привести такой художественный пример, вспомните фильм «Крестный отец». Там есть такой эпизод про смерть римского папы.
Ну, в средние века так называемые смерти, насильственные смерти римских пап, по всей видимости, они были более распространенными, да, чем в 20 веке.
Ну, в истории Рима были всякие.
Да, ну, я так мягко сказал, потому что там было действительно много всякого. Я про то, что вот в 20 веке это первый римский папа, о котором можно говорить, что, по всей видимости, он умер не своей смертью, да?
Это да. Так вот, после смерти уже Иоанна Павла I в 78 году собирается новый конклав. И в качестве римского папы избирают кардинала Войтылу, Карла Войтылу, который будет известен в истории как Иоанн Павел II. Вот в каком-то смысле Оттавиани, его мечта сбылась. Он не увидел того, что началось при новом римском папе.
Он поляк был по национальности, да?
Карл Войтыла?
Да.
Да.
А это был первый поляк на римском престоле?
Да, это первый.
Первый, да.
Потому что обычно римский папа либо французы, либо итальянцы. Обычно.
А славянин первый?
Славянин первый, да.
Тоже первый.
Итак, дело в том, что именно с Иоанном Павлом II связана как раз вся дальнейшая история. И фактически это современное лицо католической церкви, это что создал Иоанн Павел II. До него было, даже в условиях тех изменений 60-х годов, все-таки немножко по-другому.
Сколько, 27 лет ему?
Понтификат с 1978 по 2005 год. То есть огромный, конечно,
период.
Да, период. И понятно, что уже те люди, которые войдут непосредственно в 21 век, которые обратятся к католической церкви, то надо иметь в виду, это то, что создал Иоанн Павел II. Но тут тоже есть такой интересный нюанс. Можно сказать, что кардинальная такой перелом в его истории, в его понтификат, это 81 год покушения. Но это очень интересное покушение.
Фильмов, видимо, даже не один художественный снят на эту тему, да? Очень популярная тема такая в свое время была, по крайней мере.
Дело в том, что ведь кто был убийцей? Арджалан. Опытный киллер. И если, допустим, предположить, что его задача убить, то в каких условиях это происходило, вспомним саму историю, это было во время аудиенции на площади Святого Петра.
Угу.
То есть человек прекрасно понимал, ни одна попытка. А удачная она будет неудачная, но он результат уже знает, его поймают. Если его цель убить, возникает вопрос, а почему же он стреляет в область сердца? Потому что виза... Епископскими облачениями может находиться ведь и бронежилет, чисто теоретически.
Да,
зачем что-то ему рисковать? И отсюда ведь возникает вопрос, а это действительно попытка убийства или это что-то другое? Потому что эти впоследствии стали говорить об возможных заказчиков. Сначала объявили что? Что это по заказу болгарской КГБ. Обвинили в этом Советский Союз. Так называемое дело Антонова. Понятно, что Москва, она была заинтересована в расследовании. Тоже пошли публикации, которые стремились опровергнуть. Но вне зависимости от каких-то таких внешнеполитических моментов, все равно тут есть очень большой вопрос. Есть версия, что, возможно, это заказала сама Римская Курия.
То есть, скажем, высокопоставленные представители римского духовенства.
Да, высокопоставленные, да,
руководители.
Но даже если мы с вами как бы не говорим об этих версиях, но мы в любом случае можем заметить очень резкое изменение его поведения.
А, извини, я правильно уловил твою мысль, что можно предполагать, стреляли в область сердца, несмотря на возможность нахождения на римском папе бронежилета, с той целью, чтобы не убить, а так потрясти сознание, да, его?
Вот так,
намекнуть
да,
на необходимость склонить свою голову в отношении каких-то нововведений, возможно.
Но даже если мы с вами говорим, что мы не знаем, вот просто вот есть версия, мы не знаем, кто из них виноват, кто заказчик. Но если просто обратиться к периоду моего понтификата 78-81-2005 год, мы с вами найдем огромную разницу.
А на самом деле на нем не было бронежилета, да?
Вот это не могу сказать.
Неизвестно?
Не знаю.
И что там с точки зрения чисто физической в двух словах, то есть вот после выстрела произошло, напомню?
Ну как, он теряет сознание в области...
Ему попали именно в область сердца?
Около сердца, но она прошла очень удачно. И, в общем-то, рана оказалась не смертельной. Он выздоровел. Но, опять же, если мы как бы уходим от этих моментов. Мы, допустим, что мы не знаем, кто заказчик. Вот был факт, да? Действительно, факт покушения всем известен. Он имеет соответствующие фото, видео, документы. Но все равно, что можно обратить внимание? С 78 по 81 год он домосед. Из Ватикана никуда не уезжает. А с 81 года начинаются известные поездки римского папы Иоанна Павла II по всему миру.
Только это характеризует новый как бы, этап в его жизни? Или ну, вообще да. Сам смысл этих поездок, как бы изменения, какие еще произошли, помимо такого чисто географических перемещений?
Ну, тут, конечно, он был не только в количестве, но и в качестве.
Угу.
Потому что ведь это развитие не просто, скажем так, внутрицерковных контактов. Это на самом деле бурное развитие экуменизма. Причем часто переходящий в суперэкуменизм.
Когда... Я думаю, что многие из нас помнят, а это же фактически вот, при нашей жизни все происходило, да? А насколько активен был Иоанн Павел II в своей общественной жизни, скажем так.
Причем что можно еще отметить? Это экуменизм очень широкий. В 82-м году он проводит совместную службу с епископом Кентерберийским, главой Англиканской церкви. Хотя дело в том, что ведь в конце 19 века Лев XIII пишет энциклику под названием «Об англиканских рукоположениях», где говорится о том, что англиканские рукоположения Римской Церкви не признаются. Как же тогда епископ Рима сослужит человеком, который даже никаким и священником его понимания не является? Странная вещь, мягко говоря.
Ну, конечно.
86-й год, встреча в Ассизе. Это уже суперэкуменизм.
Это речь идет о синагоге, да?
Нет, Ассизе.
А,
встреча представителей мировых религий, молитва о мире.
А в том же 86-м году встреча была, вот, посещение синагоги Иоанном Павлом.
И да, и синагоги. Но если мы с вами говорим об Ассизе, то, как известно, после вот этой встречи в Ассизе происходит землетрясение, и базилика Франциска Ассизского, где проходило, скажем, какое-то мероприятие, в общем-то, было разрушено.
В том же году, уже после этого события?
В том же году не могу точно сказать, но после этого события это произошло. После. Впоследствии ее восстановили, эту базилику.
Ну, видимо, как это часто и бывает в христианском сознании, многие верующие люди восприняли это как какой-то знак, да?
Ну, в общем-то, да. Ведь на это же ведь действие Иоанна Павла II ведь реагировала и православная церковь.
А в чем там был смысл этой встречи в Ассизи? То
есть... Ну, формально это молитва о мире. Другое дело, что когда собираются представители разных религий, и получается, что они уравнивают все эти религии. То есть это уже не просто экуменизм, это уже суперэкуменизм.
Ну да.
Кроме того, при Иоанне Павле II еще менее определенными становится догматика. То есть, в свою очередь, относительность релятивист догматики впоследствии приведет к релятивизму относительно сферы этики. Но происходит и еще литургические формы, они происходят очень быстро. Вообще ведь можно сказать о том, что качественно меняется. Реформы обостряются, становятся быстрее, 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 быстрее. Ну, вот просто некоторые примеры. Ну, я думаю, вы знаете, что в Испании, в городе Барселоне, есть такой известный храм 100 семейств. Дело в том, что действительно в латинском календаре есть праздник Святое Семейство, это воскресенье, которое приходится на октаву праздника Богоявления. То есть это начало января. Но дело в том, что, с одной стороны, ведь современное понимание этого праздника – это просто молитва о семье. Чего плохого вроде бы нет. Но если мы с вами идем самим литургическим текстом, старым текстом, то на самом-то деле там речь идет о другом. Ведь праздник Святого Семейства – это воспоминание евангельского события, когда Богородица и Иосиф Обручник прибыли в Иерусалимский храм, и там потеряли еще вот маленького Христа.
Да, сюжет.
И три дня его искали. Вот именно этому посвящен этот праздник. Другой момент. 7 января в латинском календаре появляется праздник, которого не было раньше – крещение. Вот можно четко сказать, что появление праздника 7 января крещения – это явно экуменистический
такой
праздник.
Такой ход конем, да?
Да, ход конем. Вот православный празднует Рождество, отмыт вместе с ними крещение. Дело в том, что почему это нелогично? Исторически так сложилось, что нету праздника крещения в латинском календаре. 6 января – праздник Богоявления, где вспоминается и Рождество, и поклонение волхов, и чудо в Кане Галилейской, крещение, естественно. Все вспоминается в один праздник. И исторически так просто сложилось. Поэтому введение нового праздника, оно не было нужно на самом-то деле. Другой момент.
Кроме как для цели вот таких,
да, это явная коммунистическая цель. Дальше. 1 ноября по латинскому календарю – это праздник всех святых. Но дело в том, что это праздник, который исторически был посвящен тому, что в это время католическая церковь, она вспоминала страшный суд. То есть напоминала страшный суд. И вот именно в течение 8 дней праздника читались главы из Апокалипсиса. Отдельная глава, посвященная именно страшному суду. Но что происходит потом? Ну вот известно, что сейчас спросить любого человека и на вопрос... Что происходит, да, в ночь на праздниках святых, он скажет определенное слово.
Что это будет такая зимняя параллель Хэллоуину, да?
Ну, это и есть вот, да, такой Хэллоуин. Но получается такой перевертыш очень своеобразный, да? Вроде бы всегда на Западе вспоминали вот этот страшный суд.
А, я, видимо, напутал, да? Хэллоуин это и есть вот это 1 ноября.
Да,
ну, я просто не очень следующий
ночь всех святых, да? То есть 1 ноября. Это праздник всех святых.
Извиняюсь за ляп.
Это исторически на Западе это воспоминание страшного суда. И тут почему-то люди начинают одевать...
чертовщина такая.
Да, определенные почему-то наряды. Еще. Из латинского календаря исчезает предпостное время. Дело в том, что вот, известно, что на Западе там Великий пост начинается в среду, пепельная среда. А дело в том, что за 2,5 недели начинается предпостное время. Это так называемое воскресенье. Септуагессима, сексагессима и квинквагессима. В чем здесь особенность? Поста еще нету, но именно начиная за 2,5 недели до начала поста священники, духовенство в целом, они меняют облачение на великопостное, угу. меняется постепенно богослужение, оно становится такого более строгого, покаянного угу. характера. Там прибавляются, и так, в принципе, для старого обряда характерно очень широкое распространение именно коленопреклонения, но оно становится больше. И в результате этих реформ препостное время оно исчезает. Но дело в том, что ведь первое воскресенье препостное время в септуагессим – это воспоминание грехопадения Адама. Сексагессим – это воспоминание о мировом потопе. А квинкуагессим – это воспоминание о жертве Авраама.
Ну, то есть проживание такое за счет церковного календаря, проживание всей мировой истории, священной истории.
Что происходит дальше? Ну, я уже об этом...
Извини, да. пожалуйста, пока мы дальше не пошли, я немножко не очень уловил по поводу предыдущего праздника всех святых. То есть при Иоанне Павле II какие изменения произошли в этом празднике? Именно...
Нет, дело в том, что он праздник остался, октавы были отменены, но тут интересный момент. Именно где-то уже в конце его, в 90-х годах 20 века в католической церкви появится месса, которое можно только хулуимскими назвать.
Какими?
Хулуимскими. А по-другому не назовешь. То есть, когда люди, которые приходят на богослужение, они там одевают костюмы в этот день соответствующие.
Это театральщина, да?
Да, театральщина. Когда, допустим, дети заходят как бы на алтарь, что-то там читают.
То есть, скажем так, благословение на подобное поведение в храме, оно произошло, можно сказать, вот во время Иоанна Павла II, да?
Да. Угу. Вот это то, что получил название «Литургический эксперимент».
Угу. Ну, понятно. То есть, такое... пойти навстречу веяниям времени. А вот тот праздник, о котором, вернее, тот период в церковном календаре латинском, о котором мы только что говорили, да, перед постом, там какие, как основные произошли изменения при нем?
Просто было отменено.
Вообще отменено,
отменено.
Да. То есть подготовительный период не нужен,
да.
резкий переход такой.
Предпостного времени нету, а сам вот Великий пост, он свелся к следующему. Это не есть мясо, пепельную среду и по пятницу. Все. Вот весь Великий пост.
Понятно.
И то, это на самом деле уже как бы уже начали 21 века, это выполняет только самые благочестивые. То есть самые такие вот консервативные.
То есть это считается такая как бы формальная деталь католического, современного, такого модернистского быта, да, церковного, можно и не соблюдать.
А если, допустим, обратиться к некоторым странам Латинской Америки, Западной Европы, то там-то уже этого уже вообще нет.
Угу. Понятно. Вот что касается времени Иоанна Павла II, ты, Максим, назвал все основные, скажем так, изменения, которые произошли в это время.
Ну, я бы дополнил по поводу интерьерных изменений, но важных.
Да.
Алтарь.
Угу. Алтарь. Ну, давай, в двух словах, у нас еще впереди много.
Я постараюсь очень кратко. Угу. Ну, во-первых, надо обратить внимание, чтобы было понятно терминология. Алтарь как пространство, да?
Так.
И алтарь как именно место, где происходит таинство.
Угу.
Если мы с вами обращаемся к западному словарю, алтарь как пространство – это пресбитерий, и алтарь, в смысле, где совершается таинство, алтарь и так и называется. Ну, престол, чтобы было более понятно. Что происходит? Алтари выдвигаются вперед, и получается, что как бы получается стол, вокруг которого собралось духовенство и верующие. На алтаре всегда латинское находилось дарохранительница и распятие. Это исчезает. Дарохранительница переносится либо в другую часть храма, либо вообще исчезает.
Исчезает. Угу.
И более того, интересный момент. Вот вроде бы...
А дары где хранятся?
Ну, они хранятся в резнице.
Угу.
Ну, если, допустим, обратиться вот известному все-таки собору, самому известному, конечно, собору, собор Святого Петра в Риме. Там тоже он немножко пострадал. Если обратиться там, где находится кафедра Святого Петра, и тот такой стул, вот, то там был когда-то алтарь Святому Духу. Он был сломан.
Почему?
Чтобы поставить столик, как бы новый алтарь, а на месте, где находился алтарь, поставить такие вот как бы скамеечки для служащих.
То есть, на первый взгляд, это утилитарное такое решение,
да? Дело в том, что ведь горнее место, что называется, оно ведь в латинском обряде находится сбоку. А поставили как бы за алтарем.
Понятно. Ну вот у нас есть телефонный звонок. Прежде чем принять его, я хотел тебя спросить, Максим. А то, что было после 2005 года, то есть вот последние 10 лет изменения, да, а мы о них поговорим сейчас вот сразу же вслед за изменениями в эпоху Иоанна Павла II, или перед тем, как обратиться к этим десятилетним последним изменениям, сначала поговорим о той вот реакции со знаком плюс, которую мы уже упомянули. Как лучше?
Ну, я думаю, что можно о реакции поговорить.
Сначала о реакции. Хорошо. Тогда мы рады приветствовать нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Большое спасибо. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, Максим, можно назвать апостасию вот церковной организации католической, что она уже состоялась? И именно при ком? При Иоанне Павле Втором ведь известен даже факт, что смерть его наступила на 1 апреля. Вот это он сам вводил эти феерические изменения в великопостную службу. И вот он в день смеха, вот как, может быть, это слухи, правда, я прочитала у посла российского, который был послом от Советского Союза еще. И вот у меня такой еще вопрос. Вот эти вот этапы падения церкви земной, о которых сказано в апокалипсисе, можно ли пройти, вот, увидеть эти этапы на примере католической церкви? И с кем именно, с каким папой так усердно были связи Никодима Ротова, митрополита, вот где, на встрече с которым, с каким из этих пап апостасийных он умер? Или это был, наоборот, хороший папа? Вот такие, может быть, не очень умелые.
Спасибо. Нет, по-моему, очень хорошие. Но другое дело, что достаточно сложные и глобальные вопросы. Максим, пожалуйста.
Начну с последнего. Если вы вопрос по поводу Никодима Ротова, с кем у него была дружба и присутствие кого
и была
он
ли,
умер,
да?
Это Иоанн Павел I. Плохой или хороший, сложно сказать. Он правил несколько месяцев.
Это тот самый, который вот буквально...
Это тот самый, который умер.
Не своей смертью.
И, кстати, тут тоже, вот, может быть, это некие элементы версии, может быть, конспирология, что называется. Даже смерть Никодима Ротова, это его хотели убить, условно говоря. Может быть, хотели убить римского папы. Так получилось. Там была история с кофе. Но, с другой стороны, у Никодима Ротова там были проблемы с сердцем. Возникает вопрос, надо ли пить кофе, когда проблемы с сердцем. То есть, вот... Действительно, может быть, даже Никодим Ротов пал такой невольной жертвой.
То есть это все очень загадочная такая история, да? А что касается 1 апреля, действительно какое-то такое видное значение придается этому празднику в современной Западной Европе, чтобы ассоциировать смерть римского папы?
По поводу 1 апреля, там же действительно была история, когда информагентство 1 апреля 5 года объявили о том, что умер римский папа. Ну, бывает такое, что проходит некая информация, а потом заявили, что нет, это неправда, это ошибка. И объявили 2 числа, уже как точно. То есть, есть такое действительно предположение, что смерть произошла 1 апреля, действительно. Но дело в том, что ведь, конечно, это не в церковном плане, но в таком общественном, народном плане, да, 1 апреля день дурака.
То есть, на твой взгляд, в его смерти 1 апреля... Какой-то символизм можно видеть? Или это все-таки, ну, так, немножко перебор?
Ну, тут, конечно, как
кто
бы...
над кем посмеялся?
Ну, все-таки тут тоже как-то, вот, знаете,
потому что
смеяться.
Такой символизм, он присущ христианству,
символизм,
действительно, когда люди
есть,
рождаются,
да,
когда
но
они умирают.
Как-то вот, знаете, Иоанн Павел II все-таки болел болезнью Паркинсона. Известно, что его кололи, его поддерживали организм, он уже последние годы совершал поездки, бессознательно фактически состояние.
Ну, мы видели все
и
это по телевизору.
Тут как-то, знаете, вот мне, может быть, неудобно вот говорить, что это вот так,
согласен,
потому что
да.
Вот у него была болезнь.
Да, да, есть это определенное.
И как-то то, чтобы не входить за пределы этики, надо быть осторожным.
Согласен. Максим, прежде чем ты ответишь на третий вопрос, мне хотелось бы вот, по ходу дела по поводу Никодима Ротова, наверное, еще два слова сказать. Это ведь потрясающе интересная вещь, что очень часто консерваторы, и не только от церкви, ну и вообще так, и в общественном смысле. Консерваторы, они не находят общего языка друг с другом. А вот, скажем так, мягко либералы, в том числе от церкви, они зачастую более спокойно относятся к каким-то контактам, к каким-то нововведениям. И вот парадоксальным образом действительно этого иерарха сейчас как-то очень так во многом обвиняют уже постфактум. Но с другой стороны, он, возможно, и за счет своего церковного либерализма определенного, сделал такое, по крайней мере, одно единственное, я назову, да, большое добро для современной русской православной церкви, которое заключалось в том, что он способствовал позитивному отношению, пересмотру отношения к старообрядчеству. Это отдельная тема, это 1671 год, но, безусловно, его влияние на то, чтобы открыть глаза нашей вот паствы Русской Православной Церкви на то, что на самом деле произошло в середине 17 века, это влияние, безусловно, позитивное. Вот что я хотел добавить. Ну и вот третий вопрос был по поводу апокалипсиса, книги «Апокалипсиса», то, что происходит в католицизме в современном. Как это можно сопоставить с апокалипсисом, на твой взгляд?
Боюсь комментировать апокалипсис. Книга очень известная, сложная, поэтому лучше уж, наверное, обращаться на богослов, специалиста по апокалипсису.
Хорошо. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Что-то мы вас не слышим. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Ничего мы не слышим в данном случае, к сожалению, но я думаю, что радиослушатель или радиослушательница нам еще раз перезвонит. Вот, Максим, ну, теперь что касается вот реакции, да? Какова численность и значение традиционно ориентированных католиков сегодня? По каким вообще формальным признакам они объединены? И какие вот другие характеристики им можно усвоить? Может быть, распространенность в тех или иных странах, национальное происхождение, полувозрастные характеристики. То есть католический традиционализм, реакция на вот те негативные явления, о которых мы говорим, какова она? Вот такой обширный вопрос, но давай попытаемся начать на него сейчас отвечать.
Ну, конечно, это меньшинство, безусловно. Угу. Какой-то статистики обширной здесь нету. Но можно выделить два направления. Это то, что называется лефевризм, и то, что называется садовакандизм. Ну, наверное, надо по порядку. Что лефевризм? Это направление связано с епископом Арсением Лефевром. Это один
которого
из тех епископов,
извини, как раз упоминали в
который выступил против реформ Второго Ватиканского собора. В 70-м году у нас основывается священническое братство Стопия X на территории Швейцарии, городе Экон. Но дело в том, что ведь Марсель Лефевр, выступив против вот этих обновленческих тенденций, он все-таки не пошел на полный разрыв. Вот для него все-таки вот такое вот послушание римскому епископу, ассоциация римского епископа все-таки именно как преемник апостола Петра не дала ему возможность идти на резкий разрыв, на резкий шаг. Может быть, у него просто была надежда, что, может быть, что-то еще поменяется. И первоначально он какой поставил перед собой цель? Сохранить старую мессу, старое богослужение. Но, правда, происходит разрыв. 29 июня 1976 года епископ Марсель Лефевр полагает 12 священников в епископ. Вот тут есть определенная сложность, такая каноническая, умел ли на это право. Потому что запрет на рукоположение в епископы епископом без санкции Рима, эта каноническая норма была введена только в 50-е годы.
Ну, соответственно, она уже к тому моменту, когда он это осуществил, она уже была нормой.
Она была, да. Но дело в том, что эта же норма предполагала и ситуацию экстренную в то же самое время. И тут после есть многочисленные споры.
Толкования разные,
да? Прав или не прав был. Но в его понимании, в условиях кардинальных изменений, которые происходили...
Была попытка сохранить.
Для него было понимание, это была экстренная ситуация, требующая экстренных мер.
Угу. Ну, мы сейчас продолжим говорить о епископе Марселе Лефевре и лефевристах, которые не совсем могут быть со стопроцентным правом соотнесены именно со взглядами самого Марселя Лефевра, если я правильно тебя понял до передачи, когда мы беседовали на эту тему. А сейчас давай послушаем телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Алексеевич. Позвольте поблагодарить вас за такую хорошую, полезную передачу. Слушаю уже не первый раз. Ну и, собственно, вопрос. Вот примерно вот старокатолики, да, вот которых мы называем, Вот можно ли мы сказать, что они наиболее близки к православным, чем вот католики современного вот обряда?
Старокатолики. Извините, вы сказали, что вы слушали прошлую передачу, а как раз Максим Алексеевич отвечал на прошлую передачу, что старокатолики, они не совсем близки.
Ну, понятно, понятно. Ну, может быть, помню.
Может быть, есть у вас другой вопрос еще?
Нет, все, вот этот вот вопрос и был.
А, спасибо большое, ну, Максим.
Я, могу, могу кратко повторить, что старокатолики, конечно, это название, которое провоцировано такой вот, конечно, старый, да, но на самом деле это не так. Маленькая просто вот характеристика. У них уже есть женское священство. Конечно, это показатель.
Да, конечно, безусловно. Это, то есть, подожди, она появилась еще раньше, чем у англиканской церкви?
Протестантов? Ну, по годам, но это будет послевоенное время. Вот, ну, видимо, раньше. Я не могу точно сказать.
Угу. Понятно. Ну, то есть, это такая лингвистическая обманка. То, что они старокатолики, это совсем не значит, что они очень хорошие. Понятно. Ну, что касается Марселя Лефевра, да, продолжим.
Так вот, дело в том, что в самом лефевризме, как в движении, как в идее, была заложена противоречие.
Какое?
Епископ Марсель считал, что это временно, что, может быть, что-то еще обойдется, можно будет вернуть назад. Но реформы шли уже все дальше, дальше и дальше. И дело в том, что ведь, да, епископ Марсель был организатор, он был хозяйственником, действительно. Но после смерти в 91 году... Понятно, есть некие такие преемники, наследники, но это другие люди. У них величина церковная другая.
Угу.
Кроме того, к 90-м годам стало понятно, что изменений каких назад уже не будет. И что же получилось? Вот есть лефевристское братство в Пии X. Они служат по-старому. Они говорят, что экуменизм – это плохо. Что вот есть церковь католическая, она только правильно. Но в то же самое время они признают римского папу, они признают новый обряд, они признают всех епископов, священников, соответственно. И возникает противоречие, да, то есть, говоря, если вы идете к лефевристу на службу, ну, возносит имя римского папы, то это означает, что вы римского папа едины во всем, во всех его действиях, признаете его.
Я думаю, что даже вообще многие радиослушатели не слышали о том, что есть новый и старый обряд внутри католической церкви.
Ну, как раз вот то, что было до Второго Ватиканского собора, это старый, тридентский обряд его еще называют. А новый обряд появляется после как раз Второго Ватиканского собора. Причем понятие новый, это не я говорю, это официальное название. Новое место, новый обряд.
Только официальное ему усваивается название, да. Позитивная какая-то такая, да, характеристика. А мы, конечно, понимаем, что это скорее такая негативная, может быть, присвоена, да. Ну, то есть, если я правильно понял, что касается епископа Марселя Лефевра и лефевристов, то вот противоречие в том числе заключается в том, что они внутри себя как бы достаточно консервативны со знаком плюс, а вовне они с удовольствием общаются и признают, да,
что называется? Нет, они не общаются, не признают, они просто молятся о римском папе.
Угу. Что не приемлется как раз с эдвокантистами, вот другой основной частью современной католической традиционной реакции. Да?
Ну, вот тут логика очень простая. Если вы за своих службах возносите имя данного епископа, вы едины. Да? Вы говорите, что вы едины в вере, вы едины в организации.
Хотя понятно, что для любой церкви, для любого института церковного, это очень сложное такое решение, как бы с кровью на сердце, да, поминать или не поминать своего епископа. Потому что это же ведь в конечном итоге приводит к тому, что одни называют расколом, другие называют малым стадом. Мы все слышали, уже видели примеры эти. А, ну вот по поводу Лефевра все пока, да? Или ты хотел сказать?
Ну маленькая ремарка, мне кажется, показатель как раз такого лефевризма, когда Иоанн Павел II беатифицировал, то есть признал блаженным папу Пия IX и Иоанна 23-го, то еврейское братство заявило, что вот беатификацию Пия IX мы признаем, а беатификацию Иоанна 23-го мы не признаем.
Угу.
Вот это странная ситуация.
Такая серединка наполовину.
То есть, говоря, то есть получается, что вы выше римского папы, да? Угу. Вы признаете это, но не признаете то.
То есть, при этом поминая папу, да?
Да, но это тоже явно противоречие.
Ну, понятно, это видно. Хорошо, у нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Очень приятно.
Я вот хотел вашему гостю, Максима его зовут, да?
Да, Максим Алексеевич.
Простите, пожалуйста. Я хотел спросить вот важное дело, что касается нас текущего очень болезненного вопроса Новороссии, Малой России.
Болезненный,
Александр, да? Петрович Толстой был ближайшим другом Николая Васильевича Гоголя. Он в его доме умер. А он был, Толстой был 6 лет, он обер-прокурором Святейшего Синода. А потом работал в департаменте иностранных дел Министерства внутренних дел России. И он написал труд на французском языке в энциклопедии Олега Анатольевича Платонова «Русское православие», третий том. Сказано, что этот труд «История католицизма в России», издана в 1863 году на французском языке. И в скобках написано: до сих пор не переведена. По моему соображению, там должно быть наши актуальные сейчас болезненные вопросы, можем ответы найти. Простите, пожалуйста.
А, спасибо вам за информацию. Максим, ты что-нибудь можешь сказать об этом труде вообще, знаешь его? А,
нет, что сказать в данном плане не могу. А потом немножко другая эпоха.
Ну да. Я, к сожалению, тоже вот об этом труде ничего не знаю. Единственное, что можно предположить, как мы знаем по историческим примерам, например, Владимир Сергеевич Соловьев и многие другие, Герцен, они издавали свои труды в других странах, на других языках по причине внутренней, естественно, российской цензуры. Но так было и не только по отношению к Российской империи. Вот. О чем там написано, ну, не можем судить, скоро не знаем об этом, да. Вот сейчас, наверное, Максим, имеет смысл перейти уже к седовакантизму, да? Рассказать о нем?
Последнее. Дело в том, что если вот говорить по поводу Лефеврийского братства и Рима, современного Рима, ну, Рима и года понтификата Иоанна Павла II, потом Биг XVI, у них идут такие периодические переговоры, возможно, чтобы они вернулись назад, полностью признали римского папу, все изменения, уже даже получили высокий статус папской префектуры. Это высокое положение в составе католической церкви. Но действительно, вот такая противоречивость лефевризма приводит к тому, что вроде бы они не могут и отказаться, они признают епископа Рима нынешнего, но и не могут и согласиться полностью.
Понятно. Вот смотри, лефевризм и седовакантизм. А, как я упоминал, опять-таки, в начале первой передачи, книга Марселя Лефевра «Они предали его», его с большой буквы, имеется в виду Господь наш Иисус Христос. А, книга эта переведена на русский язык. А, насколько я понимаю, седовакантизм вообще для русскоязычной аудитории это очень малоизвестная такая категория, да?
Ну, можно сказать, что более чем неизвестно. Но тут вопрос вперед, надо объяснить, что значит это понятие. Происходит от латинского выражения «седовакант». В принципе, седовакант имеет следующее значение. Это период в католической церкви между смертью предыдущего римского папы и избранием другого римского папы. Это может продолжаться от месяцев и до нескольких лет.
Ну, это имеет аналогию у нас, в русской церкви, межпатриаршество такое, да.
Седовакантизм как уже движение в рамках, скажем так, католического мира. Это движение, которое довольно четко заявило: римский престол пуст, потому что еретик не может быть римским епископом.
С точки зрения седовакантистов, он пуст с какого момента? И за счет
чего?
Тут
есть определенные противоречия, а разные точки зрения. Обычно начинают, говорят, что он стал пуст после смерти Пия XII, то есть в 58 году. Есть... Ну, это такой довольно понятно, это людям хочется иметь как бы четкую границу.
Некоторые последний идут... нормальный папа с точки зрения
католицизма. Последний нормальный, которого претензии есть, но они небольшие, это Пий XII. Иоанн 23 начал эту историю. Может быть, можно и другой год называть, это 60-е годы, когда то же самое Иоанн 23 завел новую пятидесятницу. Но тут на самом-то деле...
Извини, а Второй Ватиканский собор как вот это такой топор, который перерубил?
Дело в том, что в рамках седовакантизма вот этот спор о точном годе, это не является актуальным на самом-то деле.
То есть сам факт?
Сам факт, да. А какой это был 58-й год, какой это был год при понтификате 23-й, это не важно, на самом деле. Мы вот видим результат.
Тогда важнее почему, да? То есть почему так произошло? Почему вакант на место папы с точки зрения седовакантизма?
Итак, почему так? Ну, сейчас, что здесь надо отметить? Дело в том, что в 1559 году, 15 февраля, папой Павлом IV принимается энциклика «Cum ex apostolatus officio», можно как, ну, как известно, энциклики называются по первой фразе «Сила апостольского служения». Uh-huh. В этой энциклике Павел IV пишет следующее. И причем эта энциклика объявляется как имеющий бессрочный характер, который не может быть ничем не отменен. Это предстатус буллы, на самом деле. Если римский папа впадает в ересь, он решается это должность. Римский папа — это должность, церковная uh-huh. должность. Uh-huh. Человек, впавший в ересь до получения должности, его назначение недействительно. То есть его избрание недействительно.
А другие епископы — это не должность уже?
Нет. Дело в том, что одно дело, условно говоря, диакон, там, uh-huh. священник, епископ, uh-huh. да, как сан uh-huh. церковный. Другое дело — епископ. Епископ — это может быть как должность. Архиепископ, митрополит, патриарх, потому что на Западе тоже есть патриархаты. И так далее. Это должности. И римский папа — это тоже должность. Если человек занимает церковную должность, впадает в ересь, он решается эта должность. Причем по согласной энциклике Павла IV «ipso facto», то есть, как перевести с латыни, «самим фактом», угу. заявил нечто еретическое, совершил некое действие явно еретическое, должности решаешься. Следовательно, никакие соответствующие решения, которые принимаются в рамках этой должности, недействительны.
Максим, а как можно сформулировать ответ на вопрос, какие основные церковные или религиозные ереси, скажем так, инкриминируются современным римским папам с седовакантистами? То есть почему они впали в ересь?
Ну, обычно, опять же, говорят об еще энцикликах того же самого и 59-го, 50-го модернизма. Угу. Потому что это же как уже другая история, это очень долго сложный документ.
То есть то, о чем мы говорили в прошлой, в этой передаче, о чем можно говорить долго, но самое главное содержание, что это оскопление буквально догматики, литургики, да?
Это экуменизм, это суперэкуменизм.
А что такое, какое отличие между экуменизмом и суперэкуменизмом?
Ну, очень просто. Экуменизм обычно называется вот объединение христиан, суперэкуменизм, объединение всех религий.
Угу, угу, понятно. Ну, то есть совсем с шаманскими бубнами уже, да?
Да.
Понятно. То есть это основные претензии. Давай примем еще один телефонный звонок и потом продолжим. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы знаете, какие поместные церкви православные ходят в Всемирный совет церквей? Это первый вопрос. И второе, кто из православных иерархов и первостоятелей служили с римскими епископами, римским папой?
Спасибо.
К сожалению, не смогу ответить на этот вопрос, потому что это выходит за рамки темы.
Угу. Я думаю, что ты бы и смог даже ответить, если бы у нас не оставалось 10 минут и еще довольно много чего сказать. Потому что это, конечно, параллельные темы, но вы извините, если мы сейчас вам ответим, то мы не успеем сказать то, что хотели. А по поводу седовакантистов, да?
Так вот, значит, первое, здесь такую основу выступает именно энциклик Павла IV. Но, кроме того, еще богословие Роберта Беллармина. Это архиепископ Миланский, ну, предкатолический, как вы понимаете. Это вторая половина XVI, начало XVII века, причем признанный католической церковью святым. Он пишет работу о римских понтификах. И, в частности, заявляет о том, что римский папа может пасть в ересь. В частности, он напишет нам следующее. Как человек имеет право сопротивляться убийце, который хочет убить его тело, погубить его тело, он может также сопротивляться римскому папе, который хочет погубить его бессмертную душу.
То есть это писал в 16-м, начале 17 века тот человек, который как раз канонизирован католической церковью.
Да. Кроме того, дело в том, что в рамках католической традиции имеет место следующее. Считается, что в 1846 году во Франции, недалеко от города Метца, это восточная Франция, в местечке Ля Салет явилась Богородица и сказала детям, которым она явилась, Рим потеряет веру и станет престолом Антихриста. Другой тоже элемент католической традиции, это признано. В 1864 году, согласно этому преданию, было видение папе Льву XIII. Он видел замок. Этот замок был окружен бесами. И самые страшные, и крупные из них обратившись к нему, к епископу, заявил, что через 100 лет она будет моей. Ну, замок все-таки...
Она, в смысле, церковь?
Да, потому что замок в традициях Запада — это часто образ церкви.
Скажи, откуда известно об этом видении, папе?
Ну, это, скажем так, это элемент предания, церковно-католического предания.
Но оно такое не считается маргинальным, то есть оно распространенное, потому что, конечно, то, что в нем говорится, это очень так характеризует негативно церковь.
Ну, понятно, что, в принципе, судовакантизм, он современным Римом вообще не признается, его как бы не замечают, но судовакантисты сами никаких переговоров с Римом не ведут. Они просто, вот есть несколько организаций.
Они друг для друга не существуют.
Они как бы их нету, да. То есть, допустим, есть вот такие организации, как Общество Пия Пятого, это Америка, это только чисто американская организация. Общество в честь Девы Марии Непорочной Царицы, это она находится в Америке, но она более широка чисто географически. Она послала священников и в Латинскую Америку, и в Европу, и в Азию. И есть еще другое святовакантистское общество, чисто европейское. Это общество в честь Божьей Матери Доброго Совета.
Это вот три общества, которые ты назвал, это садовакантистские.
Это,
все, да?
Это крупные садовакантистские общества, есть еще отдельные священники.
Какой-то из них на русском языке сдавала периодику, если не ошибаюсь, да? Или я путаю? Или это Пия, папа Пия?
50-е, скорее всего.
Да, 50-е, да? Это больше лифилийское такое
это
издание.
Поэтому вот они, это самые крупные, есть еще отдельные священники, отдельно, вот, допустим, в Америке есть такие традиционные садовакантистские францисканцы, которые возглавляются тоже епископом. И все, в общем-то.
О численности всех этих обществ говорить сложно, да?
Статистики нет. Их, безусловно, это меньшинство. Причем ведь они нет какой-то общественной деятельности. Они занимаются чем? Верующие занимаются молитвой, а духовенство занимается тоже, вообще-то, молитвой и организацией.
Понятно. Ну, а как ты вообще видишь вот, перспективы традиционалистов? Что...
Ну,
насколько можно видеть это в будущем?
В будущем нет. Это все сохранится. Скорее всего, если говорить о садовакантизме, он сохранится. Будущее лефевризма, оно сложнее. Потому что как организационно, там есть уже есть определенные проблемы, потому что уже верующий понимает, что есть определенные противоречия. А кроме того, вот если вернуться уже к папам, да, к которым мы остановились.
Бенедикт XVI.
Бенедикт XVI. Почему можно сказать, что это мнимый традиционализм? Потому что вроде бы он, о нем говорили, что это такой очень традиционный римский папа, но не традиционный, он просто более образованный. Где, допустим, обучался Иоанн Павел II? Он обучался в Ангеликуме, это, собственно, Ватиканский университет. А где получал образование Марсель? Это, я так говорю, из 16-й, тогда еще Йозеф Ратцингер. Он получал в Германии, но германское духовное образование всегда было очень хорошее. Как и даже было такое еще возникшее в Средневековье пословица «Докторус Руманус Германикус Азинус». Доктор римский, осел немецкий.
То есть он умел так хорошо говорить, что создавало впечатление о его большей консервативности.
Да, кроме того, ведь он же действительно... То есть если бы мы не знали Бенедикта XVI, мы бы знали бы крупного немецкого философа Ратцингера. И дело в том, что когда он становится римским папой, да, он же как бы приостанавливает это все это бурные изменения, но изменения уже произошли, тут уже все понятно. И он как раз начинает делать очень сильное давление на лефевристов, именно в их больной точке, в обряде. Он разрешает старый обряд.
Такой удар, да?
Да. А дело в том, что ведь как раз это показало, что лефеврист современный, действительно, он очень слаб. Там все сводится, вот мы вот все это признаем, но мы хотим по-старому. А понятно, что старый обряд в системе современной католической церкви — это пятое колесо.
Пятое колесо в каком смысле?
Что это не нужно. Это просто не нужно.
Ну, то есть,
Это получается, что удел какой-то небольшой группы интеллектуалов, но разве церковь для интеллектуалов, она же для всех должна быть?
Конечно. Максим, у нас с тобой стоит задача за оставшиеся где-то 3-4 минуты попытаться сформулировать, что произошло при папе Франциске, и вообще резюмировать нашу сегодняшнюю беседу.
Итак, значит, папа Франциск стал римским епископом в 13 году. Ну, что касается отношений, кстати, старого обряда, он заявил, что у нас церковь новая, нам старый обряд не нужен. Ну, довольно честный поступок, можно сказать.
Открытый. А, то есть на данный момент старый обряд, он как официальным папским престолом воспринимается?
Ну, в принципе, никак. Ну, есть и есть. В принципе,
ну, можно, да?
Ну, внутри. Дело в том, что в рамках официальной церкви есть вот общество, вот там, общество, допустим, Петра, которое по-старому служит, но, правда, рукополагает священников по новому обряду, интересно. С лефевристом идут такие очень сложные переговоры. С вакантистами они сами по себе взаим друг друга не видят. А что касается Франциска, ведь то, что Франциск — это выходец из Латинской Америки, это бывший архиепископ Буэнос-Айреса.
Где очень специфический католицизм.
То надо все-таки иметь в виду, почему именно обратили внимание Латинскую Америку. Не потому, что там большие успехи католические, там успехов нет, там наоборот. Там те же самые прогрессивные, так сказать, идеи, они еще более прогрессивны во многих планах.
То есть это такой Обама на престоле, да?
Ну, не знаю, можно сказать его с Обамы, но, может быть, в личном плане, может быть, хороший человек, потому что это недостаточно такой должности. Но, скорее всего, избрали именно латиноамериканца, чтобы, не будучи как бы умудренным, что называется, в особенность такой вот куриальной политики, там в римском курии...
Это первый латиноамериканец?
Это первый латиноамериканец. То есть, допустим, Вик XVI был опытным церковным чиновником, он знал все вот эти лазейки, то Франциск этого не знает. И более того, даже все вот эти его действия, что я не хочу жить в апостолическом дворце, хочу жить в гостинице Констанцумаров. Не нужен ни золотой перстень... рыбака, а позолоченный. Это вроде бы очень красиво, демократично.
Такой социалистический католицизм, который
но
для Южной Америки характерен.
Непонятно, зачем это нужно на самом
деле. Как там это называется? Христианский социализм? Или как там они называют это? Теология освобождения,
и теология, да? Освобождения, хотя, конечно, немножко, может быть, это не совсем
не
то.
Не совсем о нем, да?
Но дело-то была такая история, кстати, когда был еще Ян Павел Иоанн 23, еще до Второго Ватиканского собора. И когда была история, когда его облачали, чтобы служить мессу, на его голову, понятно, ему помогали надеть тиару папскую. У него был уже в облачении весь. И Иоанн 23 заявляет, надо же быть скромным, надо проявлять смирение. Ему ответили, ваше святейшество, проявите скромность, надите тиару. Вот, может быть, скромность иногда епископа — это вот подчиниться, да, вот требованиям церкви, преданиям, требованиям, литургике.
Да.
А то Франциск тоже вроде бы очень скромный. Но скромность его, вот в личном плане, может быть, и одно. Но когда это выходит на какой-то социальный, церковный контекст, это уже другое.
То есть мы пришли к тому, к концу передачи, что, конечно, современная католическая церковь за вот период после Второго Ватиканского собора, в первую очередь, да, она прошла очень такой сложный путь, который действительно мы уже по отношению к которому не раз упомянули слово апостасия. Что будет дальше, ты вот охарактеризовал, что, скорее всего, будут малочисленными такие группы традиционалистов, да. И, по всей видимости, почему я провел аналогию с Обамой, да, что если на престоле президентском в Соединенных Штатах должен побывать негр, а теперь и женщина, по всей видимости, да, то, видимо, и на Ватиканском престоле должны побывать латиноамериканец, а потом через запятую, уж не будем фантазировать, но кто угодно. Да? При том, что ничего плохого нет ни в том, ни в третьем, ни во втором происхождении, но просто вот такое либеральное разнообразие, оно разрушает католическую церковь, по всей видимости. Максим, я тебя благодарю за участие в нашей передаче. Хочу извиниться перед последним радиослушателем, что мы, к сожалению, не смогли ответить на два ваших вопроса, потому что все-таки они достаточно такие обширные и не успели бы. Вот. Мы говорили о католической церкви на рубеже 20-21 веков. Вел программу Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.